Доброе утро всем
зрителям в Израиле и во всем мире. Мы читаем книгу из Шамати, статья Мем Алев, что такое малое большое состояние в вере. Страница самых
бед,
или на странице 121 маленькой книжки. Напоминаю, что можно задавать вопросы в прямом эфире на нашем сайте в интернете www.kap.tv. Связанные с изучаемым материалом вопросы будут заданы в прямом эфире. Книга Шамати, статья Мем Алев, что такое малое и большое состояние в вере. Вот написано, что поверили они в Творца и в Муше и в Раба. Необходимо знать, что света Песаха способны удостоить человека света веры. Но не стоит думать, что свет веры является маленькой вещью, поскольку малое и большое состояние зависит лишь от получающих. Так как в то время, когда человек не работает с помощью истины, тогда он думает, что есть у него слишком много веры. И в той мере, что есть у него, в которой у него есть вера, он может поделиться ей еще с несколькими людьми, и тогда они будут богобоязненными и совершенными. Что он хочет здесь сказать? Вера является единственной вещью, которая, в принципе, нам не хватает. Творец создал желание получать. Желание получать в той естественной форме, которая на нас находится, оно действует так, что хочет заполнить себя. И так как мы это изучаем согласно закону природы, невозможно заполнить наш эгоизм в прямой форме, потому что наслаждение нейтрализует желание, когда входит внутрь этого желания. И таким образом получается, что никогда желание никогда не получается, чтобы в эгоизме осталось наслаждение, и оно бы и наше желание ощущало бы это наслаждение в качестве наслаждения. В то время, когда наслаждение входит в желание, оно пропадается и не хочет больше, и в нем пропадает ощущение жизни. А если нет у него жизни, жизненной силы, то необходимо искать некое новое желание, от чего можно было бы насладиться, а затем наполнение, которое бы наполнило это желание, от которого бы оно насладилось. Итак, мы бежим вслед за желаниями и наслаждениями. Умные люди поняли, что можно сделать из этого деньги, достичь с помощью этого власти денег, и так они производят некий продукт и начинают объяснять нам, что нам стоит купить этот продукт, потому что можем получить его помощью наслаждения. Так построена вся наша жизнь, так из поколения в поколение мы, в общем-то, добавляем тем необходимым вещам, которые были в первом поколении у человека там тысячи лет назад. Добавляем постоянные вещи, которые в действительности мы производим их, потому что у нас нет выбора, так как мы хотим ощущать жизнь. Но человеку нет необходимости ни в чем, кроме того, что требует его тело, немножко одежды, дому, семья, то, что ему необходимо для жизни. А для чего ему нужно все остальное? Для чего ему нужно прилагать усилия? Но поскольку он получает это, он ощущает постоянно, что ему не хватает. Я поел, теперь мне больше нечем насладиться. Я отдохнул, теперь я не могу насладиться покоем. Я сделал некие действия, мне нечем снова наслаждаться. Поэтому он должен, человек обязан придумывать для себя всяческие желания. Но что же он может захотеть? И тогда начинает смотреть, что есть у других. Может быть, я наслажусь тем, чем он наслаждается. И тогда приходит реклама и промышленность, которые приносят нам как бы различные источники наслаждения и наполнения. Даже если мы не хотим этого, оно нам объясняет, ты не знаешь, но вот, например, Кока-Кола — это смысл жизни, вкус жизни. Если ты захочешь этого, ты сможешь чем-то наслаждаться, а так у тебя не будет чем наслаждаться в этой жизни и так далее. Получается, что Весь наш мир, все то, что мы построили для себя, вся эта промышленность и все, что нами создано, это, в общем-то, является добавкой к тому необходимому, что нам нужно согласно нашей природе. И это является эгоистической добавкой по той причине, что наше желание должно ощущать, что оно живет, что оно хочет и наполняется так каждый раз от и каждую минуту. И в такой форме, в которой мы развиваемся, в конце концов достигаем того, что более некуда нам бежать. Мы как бы реализовали все те возможности, которые есть у нас желание получать, а наполнение так и не получили. И насколько это желание получить выросло на протяжении поколений, и насколько мы пробовали и старались каждый раз его наполнить, мы впечатлились на протяжении всех наших кругооборотов, что мы не способны достичь ощущения жизни в этом желании. И все это развитие, оно является развитием не от хорошего, но я должен прежде раскрыть пустое, плохое желание, и лишь потом, после того, как я ощущаю в нем зло, то, что оно пустое, тогда я бегу вслед за наслаждением, я постигаю это наслаждение, и тогда на некое короткое время, когда сталкивается желание с наполнением, я ощущаю некую искру наслаждения. Затем это пропадает. Я начинаю пить, так желание к этому сразу же пропадает, я начинаю есть, желание постепенно исчезает, и снова я остаюсь. Как бы наполненным, с одной стороны, неким материалом, но наслаждение уже пропадает. Необходимо искать нечто другое. Поэтому мы достигаем такого состояния, в котором мы уже прошли путь страданий, и даже некуда идти больше таким путем, потому что уже из нашего опыта мы разочаровались в продвижении, но у нас нет выбора, что же мы будем делать. Наша природа требует наполнения, требует ощущения жизни, требует ощущения наслаждения внутри желания. Потому что кроме наслаждения и желания нету ничего более в природе, лишь два этих компонента. И поэтому что же тогда мы можем сделать, когда начинаем продвигаться к духовному согласно плану творения? Когда ощущение недостатка наслаждений во всем, что меня окружает, должно достичь страшных размеров, когда я, без того, чтобы я знал этого и понимал бы, что происходит, так же, как я и прошел через все свои жизни, когда я не знал, где я нахожусь и что должен делать, сейчас, согласно плану природы, я должен достичь такого плохого состояния, когда из этого самого плохого состояния я понял бы, что получать является злом, а отдавать является добром. Это и называется путь страданий. Представьте себе, какие страдания мы должны получить, чтобы выучить из этого, что получение является злом. Мы пока еще начинаем входить в разочарование от получения. Человечество постепенно входит в депрессию, в наркотики, во всяческие лекарства. Люди стараются каким-то образом убежать от этого, но они уже начинают раскрывать, что в получении получение не является той методикой, с помощью которой можно наполнить себя. Насколько мы рекламируем это всем, уважаем богатство и почет, и власть, и знания. Но в любом случае мы можем уважать это, но бежать за этим все меньшее количество людей бегут вслед за этим. А затем, согласно плану природы, нам необходимо прийти к разочарованию настолько большому, пока мы не ощутим, что получить нечто, это приносит мне зло. Не то, что я еще сейчас пока что разочарован и думаю, что с помощью получения я получу наслаждение. Что разочарован в том, что с помощью получения получу наслаждение, поэтому я не прилагаю для этого усилий. Но более того, я буду еще более мудрым из очень горького своего опыта, и я буду ощущать, что получив что-то, я буду страдать от этого. Настолько, что из этих ударов получаю, поскольку у меня нет выбора, я хочу жить, а затем я получаю удар, получаю некое наслаждение, затем получаю удар, и в такой форме, что я начинаю видеть, что это так и происходит, но у меня нет выбора. Когда есть вор, который не может не воровать, он знает, что потом получит удар, его отправят в тюрьму, но у него нет выбора. Он снова идет воровать, потому что желание получать называется вором. И таким образом и мы пройдем через такой этап, когда эти удары будут настолько частыми, пока наш осел, наш материал не поймет, что запрещено получать. Настолько, как избиваемое животное уже будет бояться, с одной стороны, а с другой стороны, если мы не получим, мы как бы умираем. Поэтому у нас нет ощущения жизни, поэтому лучше нам было бы вообще не жить. То есть лучше была бы смерть была бы лучшим выбором, чем жизнь. И тогда через очень огромные страдания к человеку придет осознание, из больших этих страданий придет осознание того, что отдавать это является добром. То есть противоположное действие. Он вдруг в этом противоположном действии человек вдруг раскроет, что есть жизнь в том, что я отдаю. И так далее. На протяжении очень неприятного развития, мягко выражаясь, человек достигнет действий по отдаче для того, чтобы сначала, чтобы не страдать, затем, чтобы отдавать, а затем, чтобы из этих действий он начнет ощущать уже, что в этих действиях есть особая сила, с помощью которая может принести ему наслаждение, а затем он начинает работать не ради наслаждения, а уже ради самого действия. То есть это очень длинный путь, сопровождаемый такими страданиями, которые невозможно вынести. Вчера по телевизору маленькая девочка, 9-летняя или 11-летняя, спросила, для чего нужна каббала. А здесь, на этом процессе мы видим, для чего нужна каббала. Если человек достигает разочарования, достигает такого состояния, где он начинает уже видеть, что в получении наслаждение сразу же прекращается, и поэтому он уже не хочет продвигаться таким образом в жизни, а и нет ему для чего. И сейчас у него есть два пути. Или идти путем страданий, который я описал, или же с помощью науки каббала он сразу же уже заранее понимает и учится, что нет наслаждения в получении, и не стоит тебе продолжать. И ты уже в любом случае разочарован. И ты прав в том, что в этом нет никакой возможности наполниться. Но если ты остаешься в таком состоянии, ты в любом случае природным путем входишь на путь страдания. А здесь у тебя есть путь света, возвращающего к добру. Что вместо того, чтобы изучать, что получение это плохо, а отдача это хорошо, на протяжении десятков лет и с помощью множества ударов можно лишь Это очень короткий период. Не то, что мы находимся в течение большого количества времени в нашем развитии, но здесь всего лишь за несколько десятков лет будет очень страшный период. Войны, как Балцелем описывает, убийства, уничтожения и чего только там нет. А вместо этого у тебя есть возможность притянуть свет, возвращающий к источнику, который приносит тебе это знание и эту возможность с легкостью и за короткое время перейти от получения к отдаче. Также и здесь тебе необходимо прилагать усилия, но эти усилия, которые ты приложишь здесь, они будут направлены на приобретение, реализацию методики, а не то, что там после каждого удара у тебя останется лишь маленькое впечатление, от которого человек с трудом сможет что-то выучить для себя. И будут необходимы множество ударов. Поэтому Балсулям говорит, что свята Песаха, они способны принести нам свет веры. Давайте переведем это на наш язык. С языка Тора, на язык Кабалы. Человек находится в удалении от духовного, где не понимает, что отдача — это жизнь, поэтому он ощущает, что если он получает наполнение от отдачи, он получает вечное наполнение, он получает неограниченное наполнение, насколько он захочет отдавать в той же самой мере, в той же самой силе, он и наполнит себя. Это наполнение не изменится. Это наполнение никогда не пропадет от него. То есть он лишь приобретает все больше и больше ощущения жизни, пока с каждым наполнением он не достигает ощущения вечной жизни. Потому что если наполнение не прекращается, не выходит из нашего из наших желаний, мы ощущаем вечную жизнь. Это является разницей. Здесь нету жизни нашего тела, да или нет. Мы и сейчас живем не в нашем теле, мы, может быть, еще не определяем это, что наша жизнь не находится внутри нашего тела. Наши желания, они вообще не относятся к этому мясу. Но если мы в наших желаниях, вместо того, чтобы наши наслаждения потухали бы, как это сказать, угасали бы. Вместо этого, если бы мы ощущали наслаждения, которые продолжались бы, у нас бы было бы ощущение, что наша жизнь является вечной. Все ощущается лишь внутри желания. Это является материалом творения, а не то мясо, которое нам видится. Поэтому эта методика, она нам это и дает. Тот эгоизм, в котором мы пребываем в настоящий момент с намерением ради себя, когда мы стараемся все получить и не ощущаем в этом никакой возможности насладиться, если уже ощущаем, что находимся в нем и не можем насладиться жизнью, а живем как будто бы в отдаче, это состояние называется Песахом. Извините, это еще не Песах, это египетское изгнание. Когда ощущается состояние, в котором мы не способны выйти из желания получать и достичь наслаждения от отдачи, и заключены в желание получать, как в тюрьму. И тогда, вместо того, чтобы продолжить это состояние и выдерживать удары на пути страданий, тогда у нас есть возможность с помощью света, возвращающего к источнику, и группы, и распространения всех средств, и тогда удостоиться выхода из Египта.
С помощью того, что продолжим привлекать этот свет. И он говорит о том, что есть света, которые называются света Пейсаха. Эти света, они способны вывести человека из его желания получать, из его изгнания.
И
к духовному привести, чтобы получил наполнение высшим светом, наполнение Торой. Он говорит так, вот написано, поверили в Творца и в Моше Раба его. Есть здесь общая сила, и тот, кто представляет это относительно человека, следует верить, что Свята Песха, их чудесное свойство, это привести человека к силе веры. Сила веры — это та же сила отдачи, сила намерения ради отдачи. Это называется верой. Но не следует думать, что свет веры — нечто малое, потому что думают, что мне необходимо наполнение, для чего мне нужна сила отдачи. Ведь всегда нас влечет к наполнению желаний, а не к какому-то средству, что я должен дать для того, чтобы получить. И у нас всегда есть работа над природой, неестественной. После веры, после намерения ради отдачи. Потому что намерение ради получения у нас естественное. Мы родились с этим. А намерение ради отдачи, вера, никому не нужна. Поэтому нам всегда кажется, что это нечто малое, неважное. Но он говорит, малое состояние, большое состояние в отдаче или в вере зависит только от получающего. Получающих. Потому что в то время, когда человек не исследует путем истины, то есть действительно, чтобы прийти к отдаче, и это для него является самым большим вознаграждением, это наполняет его. Он желает, чтобы намерение ради отдачи, любовь к ближнему, выход из себя ближнему, чтобы это наполняло его. И он думает, что если у него веры больше, больше он стремится к этому, в этой мере, вере, которая есть у него, он может делить это на нескольких человек, настолько много у него это есть, желание отдавать, желание любить ближнего. Не нужно больше, он в полном порядке устроенный в этом. Таких людей... Такие люди совершенны. И, конечно же, как мы учим, пока человек на все свои желания не обретает намерения ради отдачи, он не получает наполнения. И тогда, как написано, он не полон с этой стороны и с другой стороны, то есть и из этого мира, и из духовного. То есть он думал, что в течение нескольких дней он там уже будет находиться между ангелами, во всяких наслаждениях, во всяких таких прекрасных образах. Тогда как тот, кто желает служить Творцу, следуя путем истины, проверяет себя каждый раз, готов ли он служить в преданности, то есть всем сердцем, и видит он, что он всегда находится в недостатке степени веры, потому что нет у нас недостатка, чтобы уподобиться Творцу, иначе как через веру. То есть намерение ради отдачи, Творец дающий, и мы также, если мы придем к отдаче ему, то почувствуем с ним в этой мере близость, даже объединение, даже слияние. То есть есть приближение к Творцу в подобии свойств с ним, несколько этапов, которые так называются. Последний этап — это слияние. Это все достигается только силой веры, то, что называется. Веру не истолковывают, как в нашем мире, когда кто-то говорит кому-то, и он верит. Мне рассказали, что есть Творец, я верю. Или мне сказали что-то делать, я делаю, поскольку я услышал это от кого-то, я верю ему. Это называется... заповеди людей, которых воспитаны на этом, то есть, которые рассказали людям. Это не называется вера в Творца, не верят в Творца. Верить в Творца — это когда Он рассказывает мне. Он показывает мне, Он раскрывается мне. И тогда, как тот человек, который рассказал мне о чем-то, я верю ему, он говорит, там стоит тебе пойти туда, чем в другое место, там достанешь. Я верю ему, я иду туда, куда... Он сказал мне, Но это называется вера в человека. Но мы должны прийти к вере в Творца, чтобы Творец сам сказал человеку: возьми это. Это место твоего свободы выбора, продвигайся. Это наилучшее состояние, это наилучший путь. Это я должен раскрыться тебе, Творец сам в собственном величии. То есть высшая сила, которую почувствует человек. То есть вера — это знание Творца, ощущение Творца. Как мы учим это из четырех стадий прямого света? Мы изучаем, что в тот момент, когда первая стадия, хохма, начала наполняться светом хохма и получать наполнение, это называется первая стадия. И из этого наполнения, когда она начала ощущать, кто наполняет ее, то ощущение дающего дало ей, привело ее ко второй стадии. Исходя из этого ощущения, развилась вторая стадия — вера, бина. То есть, я захочу отдавать, я захочу быть как Творец, если я почувствую Его. И только лишь. До ощущения Творца нельзя быть как Он. Поэтому мы желаем раскрыть Его, но не для того, чтобы раскрыть и наслаждаться им. Изначально Творец раскрывается только при условии, если человек захочет, исходя из этого, быть подобен Ему. То есть, как пример. Потому что Он милостливый, как Он милостливый, так и ты. Как он милосерден, так и ты милосерден. Только при таком условии. Поэтому мы в нашей учебе, в наших действиях в группе должны этого достичь, чтобы мы просили у Творца, чтобы дал нам силу быть дающими. И эта сила раскрывается в ощущении дающего. Почитай еще раз. Тогда как тот, кто желает служить Творцу, следуя путем истины, и проверяет себя каждый раз, готов ли он работать в преданности и всем сердцем, то видит, что всегда он находится в недостатке веры. То есть всегда есть у него дефицит в этой стадии. Вопрос. В связи с тем, что вы сказали в начале урока, то кроме мыслей нам нечем заниматься, мы должны заниматься только... То есть мы должны заниматься, то есть в отраженном свете, и это изменит каждого. Я думаю, каждый сидящий здесь тоже не маленький ребенок, и также, исходя из предыдущих круговоротов, которые мы прошли, есть впечатление, хоть мы и не понимаем откуда, но мы видим, что мы... Не строим нашу жизнь. Ты видишь, есть люди, которые бегут в своей жизни какой-то цели. Один желает стать членом правительства, другой ученым, один просто хочет наслаждаться там, или спортсменом быть, или хорошо проводить время. У каждого, каждый реализует желание, которое пробуждается в нем. И каждый он как машина, которую запускают и так действует. Допустим, возьми здесь, в среднем здесь есть люди с 40-летнего, 35-летнего возраста. Пусть посмотрит назад. На детство, которое прошло. На юношеские годы. На годы, которые недавние. Они чувствуют, что они сами выбрали. Они сами решили, чтобы так это произошло. Или это прошло по ним. Что они сами не понимают, каким образом. Обычно есть у человека уже ощущение настоящее, это действительно истина, правда, что то, что произошло с ним, это как бы прокрутили на нем. Но в данный момент я не могу так ощутить. Относительно прошлого я могу это принять, потому что да, действительно, я смотрю на детство, потом я делал то и то, и пошел так и так, это я делал. Я не вижу в этом себя, но я это делал. Тогда я понимаю, что это также исходя из ощущения, что это все, какая-то сила проявлялась во мне и подталкивала меня, и я был в полном согласии с этой силой, что это я действую. Так я продвигался, поэтому называется кругообороты. И сейчас я делаю то же самое. Но сейчас я в данный момент, я не могу это распознать, что сейчас во мне действует некая сила и подталкивает меня к разным действиям. И это не я. И распознать ее, эту силу, я не способен. Мы, как результат учебы, результат наших действий, мы в сущности желаем раскрыть эту силу, которая приводит нас в действие, сила действующая в действии. И тогда мы желаем, как пишет Балисулам в статье о Хорове Кедам Цартане, когда я раскрываю, что есть восседающий на мне, а я как лошадь, как конь, и он получает от меня все, что он желает. И моя работа тогда раскрыть его, что он желает, и сделать так, чтобы я захотел то же самое, чтобы всадник и конь двигались вместе. Это называется слияние. Чтобы цель его и моя цель были бы одной целью. И тогда голова коня начинает быть на той же высоте, как голова всадника. И поэтому в этом он постигает его. Из действий его, познай его. Из того, что он управляет им, из этих действий он начинает учиться разуму действующего. И начинает отождествлять себя с ним, начинает понимать причину, цель. И несмотря на то, что мы лошади, кони, но этим он становится быть слитым с всадником таким образом, что даже после этого есть у нас такие ступени, когда сказано «победили меня сыновья мои», когда конь производит решения и движения прежде всадника. Настолько он знает, настолько он слит с ним, настолько он стал с ним в таком слиянии, что невозможно различить между ними. Иногда он действует. Как сказано, Творец начинает творение, а праведники заканчивают его. Да. Мой вопрос, Шай продолжает. Можно ли дать практический совет? Если ты следуешь этому принципу, но вдруг возникает у человека желание, которое сбивает его. Он знает это в разуме, но в чувстве. Что нужно делать? Сопротивляться этому? Или как? Есть у нас статья, которая называется «Нет никого, кроме него». Человек должен разделять себя от той силы, которая действует в нем. В этом он увидит силу, которая приводит его в действие со стороны, объективно. И он увидит, что за характер в этой силе. Это доброе начало, злое начало. С чем сравнивать его, что делать с ним, с ней. И есть здесь порядок, определенный порядок действий. Тогда перед действием он говорит, еще до действия, он говорит, несмотря на то, что это сила, которая действует во мне, то она действует, но если не я мне, то кто мне? После действия сказать нет никого, кроме него, есть чем заниматься. Но на самом деле надо стараться не отрываться, не отключаться никогда от ощущения и хотя бы от понимания того, что я каждую секунду привожусь в действие. И какой должна быть моя реакция на, об этом понимании, об этом знании, хотя бы на знание, если не на ощущение. И так человек развивается. Да. И когда то есть пытаться думать все время, что с одной стороны меня приводит в действие, с другой стороны, если никого меня, то кто мне? Нет, нет. То, как работать, это нужно выяснение. Если я говорю себе, если не я себе, то кто мне? Это не противоречит, это не стирает. Нет никого, кроме него, это не стирает. То, что мы говорим в начале работы, нужно сказать, если не я себе, то кто мне? И как будто бы нет Творца. Но это как будто бы нет Творца. Потому что если я делаю, что нет Творца, то он так же, как каждый на улице. Он должен взаимодействие этих двух компонентов работает, что все приводится в действие, и во всем есть рука Творца, он должен добавить, что все зависит от меня, если не я себе, то кто мне? Добавить это, и здесь есть большая мудрость, как соединить эти две вещи вместе. Есть очень много ошибающихся в этом. Это уже путь, как человек строит свою среднюю линию. Когда вы вначале говорили о наполнении, мой вопрос, точка в сердце пробуждается на пике страданий, или можно получать страдания без того, чтобы точка пробудилась? Мы не строим эти графики, когда пробуждается точка в сердце. Потому что мы не можем сказать, это на пике или не на пике. Конечно, человек, если после того, как пробуждается точка в сердце, его, он не идет за ней, тогда страдания возрастают, потому что с этой секунды и далее у него есть нет страдания, когда у него нет чего-то в этом мире, а также страдания на те желания, которые он должен наполнить уже духовными наслаждениями. Это еще большее желание. Но он также страдает в них от недостатка духовного наполнения, то есть от недостатка, то есть в этих больших желаниях. Конечно, он входит в большие страдания, но мы не проверяем и не... Не делаем расчеты на то, когда пробуждается точка сердца, потому что это зависит от роли человека, от корня души его, относительно других душ. Не стоит в это углубляться. Сказано, из действий твоих познаю тебя, и человек, исходя из своих действий, должен тогда он узнать программу Творца относительно него, и как он продвигается, и как его состояние относительно всех других душ и так далее. А сейчас изначально знать это, он должен раскрыть это потом, корень своей души, свою роль и так далее. Да? Габи Кисус. Я хозяин над своими ощущениями. Ты хозяин с помощью усилия раскрыть правильное отношение к тому состоянию, в котором ты находишься. Кто тебя запускает, каким образом, ради какой цели, что ты можешь делать относительно этого, и как ты можешь продолжать. Для выяснения всего этого состояния, всей этой ситуации, выяснить ее точно и правильно заключение сделать и реализовать, на это ты хозяин. Где это происходит? Где это происходит? Это происходит, когда ты правильно относишься к твоему состоянию. А ведь разум и ощущения не мои. Я не хочу с тобой спорить. Я сказал тебе, начни выяснять свое состояние правильным образом, насколько можно объективней, насколько можно объективней в отключении от своих личных интересов, то есть это властвовать, знать, быть известным, наслаждаться разными образами нынешнего состояния. Насколько более возможно отделиться от наполнения, посмотри на состояние без потребности, наполнять его. Так же, как ты смотришь на кого-то чужого. Тогда тебе будет легче увидеть что-то.
Остальное лишь из текстов, из наших текстов. Но если ты подготавливаешь себя в такой форме к ним, по правде говоря, подготовить себя так к правильным текстам возможно лишь с помощью группы. Что насколько бы ты не подготавливал себя, что я в такой независимой форме, я в состоянии могу быть критиком, экспертом самого себя, ты не способен на это. Никто на это не способен. Лишь с помощью той силы, которую он получает от группы, если принижает себя по отношению к группе, тогда лишь получает от нее возможность увидеть себя в той же самой форме, в которой они тебя видят. И нету ничего другого. Если же я вижу себя собственными глазами, или же я вижу себя глазами других. Я не в состоянии находиться вне себя, просто так просто выйти. В какие килим я могу выйти? Мы измеряем и ощущаем все изнутри килим. Или же из собственных килим, в которых я постоянно ошибаюсь, с этим нет никакой проблемы. Я постоянно вижу себя. Я постоянно вижу собственные заслуги. Или же я увижу себя из килим других. Тогда лишь я увижу правду. Можешь сказать, почему же правда? Они ведь тоже эгоисты и смотрят на меня постоянно с критикой, постоянно с чем-то, с помощью своего эгоизма. Нет. Но если ты таким образом сделаешь, ты приобретешь от их из их килим правильный взгляд на самого себя. Но нет других килим. Или же мои, или же кого-то другого. То есть товарищей или группы. Поэтому невозможно подойти к правильной учебе, к правильной критике и обратиться к Творцу ни к чему, если ты не проводишь это через группы. Ты обязан провести свои отношения к жизни, любую вещь через группу. И так дальше, после этого дальше. Это является неким таким буфером, проводником между тобой и любой вещью, даже между тобой и самим собой. Вопрос. Ты уже закончил это. Мы начинаем с этого желания. Но что это за желание отдавать, о котором вы говорите? Как я могу это реализовывать, например, с завтрашнего утра? Почему с завтрашнего утра? Это знаешь. Давай подождем. Завтра.
Также
и в этом мы не знаем, что нам делать. Поэтому и написано, или группа, или смерть, что лишь с помощью группы я могу определить, что же называется желанием отдавать. А откуда я это возьму из своей личной жизни? Во мне нету желания отдавать. Кому я отдаваю? Кому я могу отдавать? Там жена, дети, кто-то, что-то. Все это лишь ради получения, заработать. Отдавать ради отдачи — это то же самое получение. Если бы я смог отказаться от этого и получать без всякой отдачи, то у меня нет выбора, так я немножко отдаю, чтобы получить то, что мне стоит отдавать. А там, где не стоит, так я не отдаю. Там, где получение больше, чем отдача в моих глазах, так я это делаю. Так что же делать? Если полная отдача, только если мы передадим желание к этому. Даже просто желание, которое не существует. Но если мы проведем это желание через группу, лишь от них я могу получить это впечатление. Нету в моем личном мире некоего места, модели, матрицы, откуда бы я мог получить впечатление, что же такое отдача, кроме группы. Поэтому и есть разбиение одной души на множество душ, чтобы каждый, даже в состоянии скрытия, в отрыве от духовного, в отрыве от отдачи, смог бы в его эгоистическом состоянии, в состоянии получения, в любом случае впечатлиться бы от отдачи. Для этого и было разбиение килим. чтобы дать возможность. А иначе бы у нас просто не было бы примера. А если бы не было примера, то как бы мы продвигались? Высшая сила продвинула бы. Так высшая сила — это же не я, тогда я не существую. Но что написано? Творец приводит человека к хорошей вещи, к группе, и говорит: возьми себе, как он это объясняет в свободе выбора, в статье о свободе выбора. И лишь это. Да, пожалуйста. Проявление точки в сердце. Может быть, по причине предыдущих кругоборотов мы видим, что настолько молодые люди приходят к духовным состояниям. Конечно же, поскольку молодежь сегодняшняя — это те старики, которые прошли через множество кругооборотов, и они приходят со всем этим багажом, который тянут за собой, конечно. Пожалуйста, вопрос. То, что вы сейчас объяснили. В основном во время урока мои мысли должны быть направлены на ваши слова или на мои собственные мысли, которые во мне присутствуют, или же на товарищей. Куда мне нужно направлять свои мысли во время урока и вообще? Во время учебы человек проходит через тысячу состояний. Если он начинает, пока еще не в состоянии управлять ими, и находиться так же, как и мы в нашей жизни. Я нахожусь во всяческих ситуациях, скажем, на улице, но внутри у меня есть некая мысль или забота, может быть, своя собственная, и я с ней нахожусь на протяжении всего дня. Это моя личная жизнь, а это внешняя жизнь. И мы можем находиться уже в них обоих вместе. А здесь пока еще я не могу находиться в них обоих вместе, потому что здесь духовное состояние меня схватывает и захватывает, и с этим ничего не поделать. Или же я отрываюсь от него и нахожусь в объяснении, в уроке, или же я нахожусь в нем и вообще не слышу как бы ни урока, ни объяснения, ничего другого. Пройдет время, и ты сможешь соединить это, эти две вещи вместе, несмотря на то, что это очень тяжело. Я бы сказал так. Во время урока уже поздно как бы спрашивать об этом, потому что все зависит лишь от подготовки к уроку. Человек никогда в своем настоящем состоянии не является хозяином своего поведения, своих мыслей, своих желаний, что происходит с ним. В каждый момент, в каждый настоящий момент у него нет власти над этим, и не стоит ему этим управлять, потому что этим тебя насилуют. Он не развивается. Все зависит лишь от нашей подготовки из настоящего в будущее. Будущее — это следующее мгновение. Насколько я подготовил себя, в той же самой форме я и войду в него, и тогда я буду находиться там так, как это нужно. И оттуда я уже должен буду заботиться о следующем своем мгновении. В состоянии, в котором я уже нахожусь, оно уже подписано. Оно выходит с помощью решимот и света, здесь уже с ним ничего не поделать. Поэтому мы постоянно говорим о подготовке. Да, пожалуйста, вопрос. У нас есть множество участников со всего мира. Видимо, тема страданий веры очень аттрактивна. У нас есть вопрос из Америки. Что нам стоит изучать, несмотря на всю нашу путаницу, несмотря на то, что мы почти не получаем никакого наслаждения во время изучения Каббалы, как же мы знаем, что мы можем, как можем быть уверены, что мы продолжим на этот путь? Написано, что Творец приводит человека к выбору и говорит: возьми себе, то есть вместо пути страданий, по которому ты сейчас идешь развиваться, и с помощью ударов очень сильных, которые постоянно будут на тебя сыпаться.
И
именно они заставят тебя измениться от получения к отдаче. Вместо этого ты можешь измениться с помощью объяснения, с помощью группы, с помощью осознания, то есть развиваться в своем разуме. Написано, кто является мудрецом, тот, кто заранее видит, предвидит свое будущее, то есть то, что он учится, видит все творение, все процессы, происходящие в нем. Из этого он уже вносит себя в учебу, в группу, это влияет на него, и через несколько лет он уже достигает реализации, то есть он достигает того, что меняет свое желание получать на желание отдавать. И входит в вечную жизнь получения вечных наслаждений, слияния с Творцом и так далее. Где цель творения является доставить наслаждение творением, но тот путь, который мы проходим, если мы проходим по пути страданий, но или же по пути Торы, пожалуйста, ты можешь пройти с помощью света, возвращающего к источнику. Здесь и заключен весь выбор. Теперь, что же гарантирует человеку, находящемуся в середине, пойдет ли он налево или направо, путем страдания или путем кабалы, это зависит лишь от него самого. Здесь и находится его свободный выбор. Реализация свободы выбора, как нам объясняет Баал Сулям, она заключена в окружении. Поддержку человек может получить лишь от своего окружения. И лишь насколько он входит в правильное окружение, включается в него, просто растворяется в нем, чтобы они повлияли на него все то, что в них есть. Лишь от этого он получает силу и правильное направление и выбирает не идти путем страданий, а путем света. И американцы должны решить, в действительности, наши группы в Америке, они находятся в состоянии очень серьезного выбора. Также и другие группы. Я бы сказал, что у нас есть лишь несколько очень сильных групп, которые связаны с нами. Связаны с нами более сильно.
Так,
в них эти состояния проходят, можно сказать, в очень плоской форме, в объединении между с нами и между ними самими. Постоянно есть всяческие выяснения, споры, но это для того, чтобы вырасти. Ты должен находиться в этом. Есть что тут еще делать? В продолжении вашего объяснения Кристина из Лондона спрашивает, что означает пройти через состояние с помощью группы? С помощью группы это означает, что я участвую в групповых действиях, в своем отношении к другим, в такой форме, что я выполняю все то, что они хотят от меня, лишь для того, чтобы получить от них их отношения, их впечатления от учебы и отношения к Творцу. Неважно, насколько они понимают и насколько они изучают, насколько они уже постигли, насколько они являются великими, как и в примере с Раби Йоси бен Кисма, который был великим в своем поколении, но боялся покинуть свой город, в котором было всего лишь несколько его маленьких учеников, потому что без них сам по себе он бы потерял тот уровень, который у него был. Поэтому включиться
в
товарищи, которые уже готовы сверху, с неба, подготавливают каждому такое состояние, в которое он должен включиться. Он может жить там, на Аляске, как у нас там есть люди, которые может находиться даже там, но согласно корню души и своему предназначению, он должен именно там жить и связываться с нами с интернетом, с помощью интернета именно в такой форме включаться и с помощью этого впечатления выбрать или путь страдания, или путь Торы. Поэтому раз из Америки спрашивает, какой выбор ожидает учеников в Америке. В Америке что, другой выбор, чем в Израиле? Тот же самый выбор. Тора, та же самая Тора, и неважно, находится он там на Манхэттене или в Петах-Тикве. Нет никакой разницы. Тот же самый выбор. Пусть снова прочитаешь, что такое свобода выбора. Пусть несколько раз я им уже объяснял, видимо, этого недостаточно. Я сожалею, здесь очень много участников. Джой из Америки спрашивает: с добрым утром, Раф Лайтман, плохо ли, что я получаю наслаждение от вашего урока, от учебы? Нет, это неплохо, но это плохо, если постоянно это будет оставаться так же. Я надеюсь, что он начнет наконец-то получать страдания. Лишь тогда он сможет более правильно понять, почему именно он находится на уроке. Сейчас, может быть, он находится на уроке, потому что он дает знания, он понимает, знает, может обучать других, он становится более мудрым, он ощущает, что весь мир таким образом он проходит через весь мир от края до края, он наслаждается от наполнения, он должен наслаждаться от того урока, он должен наслаждаться от того, что он соединяется с группой, через эту группу он получает силу, которая способна привести его не к наполнению, но к отдаче.
К выходу из своего желания получить. Здесь есть еще этапы в пути. Он видит, что он достигнет этого. Тогда он не захочет учиться. Тогда он не захочет вставать утром. Или у него там сейчас вечер. Или вместо этого он посмотрит какие-то сериалы телевизионные. Снова вернется к материальной жизни, может быть, как 90% из тех, которых приходят. 1000 входит в комнату, один выходит к свету. Почему? Потому что за теми наполнениями, которые они получают от учебы, они потом начинают получать такую сухость. Это не так наполняет их, пока они видят, что получают удары. Удары? Зачем мне нужно быть в этом? Сухо, я не получаю наполнения, не впечатляюсь от этого, и не от мудрости, и не от невощущений. Как обычно, как во всем в жизни, человек бросает это и обращается к чему-то другому. Тогда он входит во что-то другое, допустим, в какой-то бизнес. Вдруг ему захотелось снова. Он открывает какое-то дело, начинает там вмешиваться туда, быть такой деятельным, получает через год-два такой удар сильный, такой хороший удар такой. Ой, он говорит, я получил здесь удар, лучше бы мне это было там оставаться. Снова возвращается в кабалу. Это может быть не через год, а не через два. Это может быть через 15 лет. Я видел у Рэби, я был у него много лет уже, 5-7 лет. Вдруг приходит человек, утром в шаббат, входит, привет всем, все ему говорят, привет, он входит, садится, я рядом с Рабашем, допустим, 5-7 лет нахожусь с ним постоянно, не видел его никогда, ни днем, ни ночью, никогда, ни разу, ни на свадьбах, когда я сопровождал его, нигде. Не на каких-то собраниях, куда он ходил там с другими всякими раввинами. Нигде, никогда этот человек не появлялся. Я спрашиваю, я сидел, так я с ним рядом сидел. Я спрашиваю, кто это, откуда? Он говорит, его зовут так-то, так-то. Ну, где-то лет 15 назад он учился у нас. И он вошел через 15 лет, как будто бы не прошли эти 15 лет. Как будто бы это было вчера, как будто бы он вышел покурить, ты знаешь так. У меня такое ощущение было, потому что я тоже так выходил покурить на балкон. И обратно заходил. Так он зашел. 15 лет не было человека, приблизительно. Так Рэби сказал. Это то, что происходит иногда, следующий круговорот, а может несколько. Это уже зависит Но человек, который прекращает ощущать наслаждение в учебе, и тогда он находится в свободе выбора. Для чего ты пришел учиться? Ты сменил одно на другое, потому что здесь мудрость. У тебя иногда, когда-то было желание к деньгам, сейчас у тебя есть желание к знаниям, ты пришел в кабалу. Это тоже материальное желание. И ты учишь не Тору, ты учишь мудрость. Для своих получающих келим. Поэтому многих людей, именно вот эти умники, которые любят мудрость, они оставляют прежде. Мы закончили статью? Да. Тема страданий. Иногда сбрасывать человека в сторону с пути. Нет. Нет. Человек выбрасывается сам. Не страдания выбрасывают его. Есть же цель, очевидно, обучить и показать плохие свойства человека. Страдания всегда пропорциональны силам справляться с твоим с ними. Всегда человек должен видеть себя наполовину виновен, наполовину оправдан, но если ты не сделал сосредоточение всех сил, не принял правильное решение, то получается, что страдания выбросили тебя в сторону. Не всегда они обучают меня, какая причина их, почему они приходят, эти страдания, какая цель этого человека. Если бы мы так быстро могли научиться от них, если бы я мог научиться от маленького удара, как быть хорошим мальчиком. Вся жизнь наша — это тысячи, тысячи ударов, которые, может быть, немножко выводят правильный вывод, может быть, какой-то... И тогда где я, старик, с моим разумом? И тогда наступает следующий кругооборот. Нет. Снова. Средство единственное, я говорю тебе, выйти в группу, увидеть себя объективно, из нее, их глазами, посторонними желаниями. Возлюби ближнего, как самого себя. Это для нас, это для каждого средства. Мы должны не так вот истолковывать это, возлюбить ближнего. Что здесь происходит в природе, в наших келим? Где, когда я люблю ближнего, я объединяю с его келим, я приобретаю его келим, я приобретаю его взгляд на себя. И тогда я смотрю на себя, скажем, как Творец видит меня, как я должен видеть себя со стороны, как будто бы это совершенно без всякого участия личного, как бы. Независимо, совершенно объективно. У меня нет другой возможности судить. Если я не стою так, когда я смотрю на себя со стороны группы, я никогда не сделаю правильного решения. Никогда. Я всегда буду входить все больше и больше в страдания. Сокращение пути только в этом. И получается, что ничего не поделаешь. Но то, что хорошо в группе, что я могу войти в нее без того, без всякого чувства, без всякого разума, без всего. Мне сказали так сделать, и вот я сейчас слышу объяснение, и я решаю, нет выбора, я отключаю свой мозг и свое сердце, я вхожу, все, вошел. Что они хотят? Чтобы я мыл им посуду на кухне, я иду. Чтобы я мыл им пол, я делаю. Не важно что. Я буду делать. Буквально как самым простейшим образом. Они делают что-то, я буду делать с ними. Исходя из этого, приходят новые келим, из которых мы принимаем правильные решения. Поэтому было разбиение души на много душ, для того, чтобы дать каждому возможность прийти к отдаче. Мы перейдем ко второй части. Перейдем ко второй части урока книги «Каббала для начинающих».